Праздник урожая нам напоминает о том, что есть некий процесс получения плодов, который довольно простой. Чтобы что-то получить, нужно что-то посеять. Потому что невозможно получить плоды, если они не были посеяны. И чтобы получить соответствующие плоды, нужно соответствующие семена поместить. Это закон сельского хозяйства. Но вообще вся наша Вселенная на самом деле действует на основании определенных законов. Наши ученые, земные ученые, давно осознали, что в этом мире, в нашем физическом мире, существуют определенные законы, и все им подвластно. И эти законы неизменны, и поэтому их можно исследовать, можно замечать. Будем ли с вами говорить о биологии, зоологии, астрономии, агрономии, теологии, даже какой-то геологии или зоологии, везде есть четкие, понятные законы, которые предсказуемы, и поэтому они могут быть изучены. Почему? Потому что они построены на абсолютных физических законах этой Вселенной. Когда мы говорим с вами в нашей церкви о том, что Библия – это достаточная книга, то мы не имеем в виду, что Библия – это книга, которая касается буквально всех вопросов, которые присутствуют здесь, в этом жизни. Библия, в конце концов, это не сугубо научная книга. Но что мне отрадно подметить здесь, это то, что когда Библия говорит о чем-то, если она пересекается, например, с наукой, то Библия всегда говорит четко, правильно и безошибочно. Это один из таких видимых внешних доказательств богодухновенности Писания. То, что Библия была написана Богом, и Библия отмечает некоторые законы за много лет, задолго до того, как они были открыты. Во многих других священных книгах, других религий, есть немало научных ошибок, но такого нет в Библии. Когда Библия говорит о законах природы, то говорит весьма четко, ясно и правильно. Например, книга Иова, 26 глава, стих 7. Мы читаем такое слово, это самая древняя книга Библии. Написано: «Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем». За многие века до того, как ученые узнали, что наша планета висит в космосе, Библия уже об этом сказала. Другие религиозные книги говорят, что Земля стоит на плечах Атланта или Атласа, или она находится на спинах слонов, и когда они идут, качаются, тогда совершается землетрясение. Существует много еще других подобных странных и абсурдных взглядов в нехристианской религиозной литературе. Но Библию пророка Исаии мы читаем, например, Исаия 40:22. «Он есть тот, который восседает над кругом земли». То есть давно-давно, еще когда даже ученые, уважаемые ученые, не знали и не признавали, что Библия здесь говорит уже заранее, что Земля круглая, Библия уже четко и ясно об этом говорит, что Земля – это круглая сфера. В книге Иова также написано, что Земля вращается. Это 38 глава, стих 14. Почитайте этот стих дома. Когда Библия говорит о науке, она точна, потому что Бог эти законы дал, и потому что Бог есть автор книги Библии, и поэтому все, что написано в Библии, абсолютно точно. Нам не нужно доказывать законы мироздания Библии, но мы можем использовать Библию, чтобы показать, что она авторитетна, потому что, говоря о законах, она безошибочна. Потому что физические законы точны, они точны, потому что Бог неизменен, который их создал, то мы должны сказать, что в этой вселенной, помимо физических законов, есть моральные законы, есть духовные законы. Например, если мы с вами прыгнем с дома, то признаем ли мы закон гравитации или тяготения, или не признаем, мы с вами упадем, потому что таков закон. Но также есть, помимо физических законов, есть моральные законы. Потому что Бог, который сотворил нашу Вселенную и дал неизменные физические законы, также дал ей неизменные законы моральные и законы духовные. К сожалению, немало мыслителей, современных философов сегодня, признавая неизменные физические законы, отвергают моральные абсолюты. И это для меня немного странно, потому что если эти так называемые философы будут ехать со скоростью 100 км в час на машине в сторону кирпичной стенки, то, несомненно, произойдет пару трагедий и для жизни этих людей, и для самого автомобиля. Но если я признаю, что есть физические законы, которые неизменны, но отрицаю, что есть неизменные законы в области морали, то я просто-напросто выставляю Творца Вселенной непоследовательным. В одном он четок и непреклонен, а в другом какой-то легковесный и неосновательный. Но Библия, которую сегодня будет с вами читать, говорит, что на самом деле Бог установил неизменные моральные и духовные законы, помимо физических, в этой вселенной. И тот, кто нарушает их, несомненно, получает соответствующий результат. Мы сегодня будем с вами говорить об одном из таких законов, весьма известном, который даже не требует особого доказательства, который написан в книге «Послание к Галатам», 6 глава, 7 по 10 стихи, который очень часто используется и вошел уже в наши поговорки, которая звучит довольно просто. «Что посеет человек, то и пожнет». Давайте мы, вставшие вместе, прочитаем этот текст из «Послания к Галатам», знак почтения Богу, который дал нам эту книгу безошибочную. Мы читаем «Послание к Галатам» 6 главы, 7 по 10 стихи. «Не обманывайтесь». Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а особенно своим по вере». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами начнем это изучение. Довольно классический текст, и проповедь будет построена довольно классически, потому что здесь апостол Павел, который все-таки имел такое римское образование и высокое образование еврейское, довольно здесь структурно излагает свои мысли. Четыре пункта, четыре стиха. Итак, во-первых, он нам объявляет нам Божий закон или божественный закон, который находится в стихе 7, что посеет человек, то и пожнет. Этот принцип настолько объективен, что нужно потерять здравый смысл, чтобы отрицать его. Это утверждение не нуждается в особых доказательствах, это просто реальность нашей жизни. Но давайте посмотрим в контексте, в котором говорится этот принцип. Во-первых, послание к Галатам было написано к верующим, которые испытывали большие сложности в связи с большим влиянием лжеучителей, которые пришли к ним и сказали, что веры во Христа недостаточно для спасения, и для того, чтобы быть спасенным, нужно также иудейское обрезание и следование иудейскому закону Моисея. Только в таком случае человек будет спасен. Другими словами, когда здесь говорит нам апостол Павел в самом начале 7 стихе, то он призывает в сущности верующих в Галатии общаться с хорошими, правильными учителями и не участвовать в общении с ложными, которые ведут к обману, к поражению. Он говорит им в сущности: не будьте обманутыми. Хотя довольно странно, потому что многие из них уже были обмануты. Смотрите, глава 3, это же самое послание, самый первый стих он говорит: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» То бишь они уже были прельщены, они были уже обмануты. Лжеучители пришли и использовали свою способность, чтобы вернуть их в ложь. Вообще слово «прельстил» довольно редко употребляется в современном лексиконе. Правда? Я давно не слышал такого ни в программе «Время», ни читал в новостях. Кто-то кого-то прельстил. Даже на политическом олимпе такие слова перестали употреблять. В сущности, мы понимаем это значение, то, что кто-то кого-то лукаво обманул, используя то, что привлекает, то, что как-то притягивает. Но вообще само слово «прельстил», оно заимствовано из церковно-славянского языка. Поэтому нам здесь тоже не очень большую помощь мы можем получить. Поэтому посмотрим на оригинальный текст, на греческий язык. В греческом языке это слово буквально означает «сбить» или «увести с пути». То есть лжеучители, они уводили верующих в Галатии с правильного пути. они вели их в законничество, в такую религиозную жизнь, где нужно зарабатывать себе спасение, зарабатывать себе благоволение Божие. Они, в сущности, отвергали Христа, который искупил всякого верующего. Тут возникает вопрос такой, очень законный вопрос. А вообще, а можно ли христианина ввести в заблуждение? Можно ли христианина ввести в заблуждение? Не говорит ли здесь просто Павел о неверующих людях? Давайте еще раз посмотрим на стих 7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Если чуть дальше, в этом отрывке он говорит уже об этом принципе применения к верующим людям, то здесь он просто говорит общий принцип, который действует в жизни как верующего, так и неверующего. И этот принцип особенно он потом показывает применение к характеру людей. А сейчас же он говорит, Бог поругаем не бывает. То бишь буквально невозможно обмануть Божьи законы. Не стоит обманываться касательно Его заповедей. Многие полагают сегодня, что если я что-то такое совершу, ну, может, не самое страшное, то Бог, Он поймет меня, войдет в мое положение. Да, Бог, конечно, поймет. Но это нисколько не изменит Его праведности, святости, Его справедливых законов. Например, если ты будешь сегодня стоять, простите меня за такую прям откровенную мысль, и биться головой об эту стену, то, ну, может быть, Бог тебя поймет. Хотя Бог понимает любого человека. Но у тебя все равно на голове будет шишка. И в стене тоже какая-то вмятина появится. Потому что это закон такой. Его невозможно отменить. Веришь ты или не веришь, признаешь или не признаешь, потому что это такой закон. Поэтому то, что ты посеял, христианин ты или нет, ты пожнешь соответствующее. Это неизменный закон, установленный самим Богом. Другими словами, здесь Павел говорит о том, что христианин может в себя, или лучше сказать, может быть обманутым. Он может поступать так, как ему кажется, он хочет или думает, но на самом деле это будет заблуждение, и вскоре он пожнет печальные последствия. Христианин может впасть в заблуждение. Поэтому вопрос другой. Как же может христианин впасть в заблуждение? Ну, три источника есть. Во-первых, это наше сердце или наш разум. Мы читаем пророка Иеремии, 17 глава, стих 9. «Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено». То есть, друг мой, ты можешь сам себя обмануть. Ты можешь обмануть сам себя. Как? Своим разумом. Твой разум даст тебе много различных рациональных, понятных для тебя объяснений твоим поступкам, делам, мыслям, каким-то вещам, и это тебя удовлетворит. Послушайте, пожалуйста, пророка Авдия. У него только одна глава, стих 3. Он обращается к едомлянам, которые жили в городе Петра, таком укрепленном городе, вверху на скалах. Он говорит им, гордость сердца твоего обольстила тебя. Это стих 3. Не правда ли так точно? А дальше он говорит еще более яснее. Ты живешь в расселенных скал на возвышенном месте и говоришь в сердце своем, кто не зринет меня на землю. Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрю на тебя, говорит Господь. Вот эти люди, древние едомляне, жили высоко в горах. Они были уверены, что никто к ним не придет. Никто ничего им не сделает. Их самоуверенность, их гордость привела к тому, что они сами себя обманули. И в своих сердцах были обмануты. Мы на этой неделе в малых группах читали первое послание Иоанна, первую главу, да, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Оказывается, мы можем себя обманывать. Нам даже не нужно участие кого-либо со стороны. А вот еще один текст, который обычно у нас на наших конспектах помещается. Это Иакова 1 глава 22 стих, в самом конце конспекта обычно его помещают. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только». И слово какое? «Обманывающие самих себя». А как такой обман происходит? Да очень просто. Вы говорите в своем сердце, какая сегодня была прекрасная проповедь. Какая удивительная истина была открыта. Но характер ваш не меняется. И в чем обман? А в том, что я знаю какие-то библейские факты, и думаю, что от этого я духовно расту. Но, друзья, это пародия настоящего христианства. Настоящее христианство – это не только знание. Христианство – это жизнь моя, измененная во Христе, со Христом для Христа, то есть практическая жизнь по библейской истине. Многие христиане полагают, что главное только знать и узнать. Они приходят в церковь, чтобы что-то новенькое услышать. Они читают книги различные, слушают известных проповедников и думают, что они от этого становятся более зрелыми, такими правильными христианами, обо всем и о всех судят. Но это не христианство. Это почти что школа греческой философии. Узнавание фактов, которые не реализовываются в жизни. Итак, мы можем сами себя обмануть. Второй способ – это лжеучители. Это обман со стороны лжеучителей, который происходит очень часто. Об этом мы читаем в страницах Нового Завета, практически о всех посланиях апостола Павла, который пишет больше о опасности лжеучителей, чем о даже каких-то нравственных вещах. Об этом предупреждал Господь Иисус, особенно когда Он пишет о время великой скорби, что останет много лжеучителей, лжехристов. Лжеучители занимаются только одним делом. Профессионально нас обманывают. Именно поэтому мы в нашей церкви ставим большой акцент на то, чтобы знать хорошо доктрину, чтобы можно было отличать истину от заблуждения. Но это один из печальных фактов. Люди сегодня могут ходить в церковь годами, но не знать хорошо истины Божией. К сожалению, ложь, которую приносит лжеучитель, оправдывает нас не только духовно, но даже еще и душевно, и даже физически. И нужно понимать очень важную реальность, друзья. Лжеучители никогда не приносят нам стопроцентной лжи. Вряд ли кто-то бы из нас покупал какой-то товар, где было бы написано 100% отрава. Правда? Несомненно. Но когда мы видим прекрасную обертку, когда ложь подается в окружении правды, мы съедаем такую конфету и не замечаем, как попадаем в ловушку. Чем поймали, допустим, лжеучители верующие в Галатии? Галатийцы были новые верующие, они хотели познавать больше Бога, они хотели ему угождать. И вот пришли лжеучители, которые сказали: а вы знаете, а вы не всю истину услышали, вы не всю полноту истины получили, и Бог не совсем доволен вами. Христа недостаточно, нужно вот еще закон соблюдать, нужно обрезание сделать, вот тогда вы станете ближе к Богу, и ваша жизнь будет успешной. А если верующий где-то находился в грехе, у него что-то не получается в жизни, то такой посыл для него это будет как некая панацея, как какое-то откровение, какое-то лекарство, которое нужно для его измученной души. И для того, вместо того, чтобы побежать ко Христу, к Его Слову, он побежит к лжи. И третий источник – это сатана. Нас могут обманывать лжеучители, мы сами, но самая сильная сила – это сатана. О нем сказано в книге Откровения, 12 глава, стих 9. «Древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий, или буквально обманывающий, всю вселенную». А в втором послании к Коринфянам, в 11 главе, 3 стихе, апостол Павел пишет к верующим в Коринфе, 11:3, 2 Коринфянам. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Итак, слова апостола Павла «не обманывайтесь» были справедливы не только для тех древних галатийских верующих, но и для нас сегодня. Более того, друзья, мы живем в то время, когда ложь и обман только усиливаются и начинают действовать даже более эффективно, чем раньше. Посмотрите, что говорит Павел во втором послании Тимофею, 3 глава, стих 13. 2 Тимофея, 3 глава, стих 13. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Друзья, это характеристика последнего времени, характеристика времен после отшествия апостолов, характеристика времен перед приходом Христа. В конце концов, в сущности, это характеристика нашего сегодняшнего времени. Кто-то может сказать: но я же христианин, я уже под благодатью, и Бог за меня. Но послушай внимательно, друг мой, это неизменный закон Божий. Что посеешь, что и пожнешь. Неважно, христианин ты или нет, поэтому не обманывайся. Если ты позволяешь себя каким-либо образом наполнять заблуждениями или соприкасаешься с ними, то рано или поздно будут последствия. Здесь, конечно, можно сказать и в вопросах морали, там, что ты смотришь в интернете, в твоем компьютере, как ты проводишь время, о твоей ленности или о прочих вещах, что посеешь, что пожнешь, это закон. Ты спрашиваешь, почему? И Павел отвечает, Бог поругаем не бывает. В каком смысле поругаем? Что? Как бы кто-то будет ругать там Бога? Ну, конечно, нет. Буквально это слово переводится как задирать нос или относиться с презрением. Другими словами, Павел говорит здесь, не стоит предпринимать попытку пренебрегать Божьими законами, пренебрегать Богом, как бы насмехаясь над Ним. Многие попадают в такую ловушку. Они говорят, мы по благодати, мы дети Божии, мы не под законом, и начинают играть с огнем. И не понимают, что то, что они сейчас сеют, всегда даст всходы свои. И это будут соответствующие результаты, соответствующие плоды тому, что было посеяно. Почему? Да потому что Бога перехитрить нельзя. Бога нельзя заставить действовать под себя и для себя. Бог действует по своим законам, и они неизменны и непреложны. Вот этот вопрос поругания, это может быть и открытое противление Богу, и равнодушное пренебрежение им, или даже легковесное подсмеивание. Но главное вот в этом контексте – это пренебрежение Богом, игнорирование Его. Это в сущности открытое высмеивание. Друг мой, как много раз ты в своей жизни говорил, я знаю, что я, христианин, должен так поступить, а поступал по-другому. Знаешь, что ты делал? Ты смеялся над Богом. Ты смеялся над Его законами. Ты был ругателем истины Божией. Кстати, есть прекрасная иллюстрация этого, их много очень, но я вот сегодня выбрал жизнь Эрнеста Хемингуэя по ряду причин, почему именно его. Это пример такой реальной духовной реальности, настоящей духовной реальности. Про его жизнь писали очень много в газетах, в журналах, это все можно найти сегодня в интернете. Интересно то, что один из журналистов даже написал в одной статье про него, что жизнь Эрнеста Хемингуэя – это яркий пример разрушения или, скажем, неправильности принципа, что посеешь, что и пожнешь. Потому что Эрнест сеял разврат, зло, обман и многие другие вещи, а все у него в жизни было прекрасно, чудесно и великолепно. Но знаете, что самое невероятное? Хотя на самом деле, зная Писание, ты не считаешь, что это невероятное, но реальное. Это то, что через 10 лет, ровно через 10 лет, буквально в тот же самый месяц, когда вышла эта статья в этом уважаемом американском журнале, Эрнест Хемингуэй совершил самоубийство из своего любимого ружья. Это моральный закон, который дал нам Бог. Что посеешь, то и пожнешь. Эрнест даже настолько добрался наглости, что взял молитву «Отче наш» и вместо слова «Отче» поставил испанское слово «надо», что значит «ничто». То есть он просто смеялся над Богом. И включился Божий закон. И Бог поругаем не бывает. Это закон, который Бог установил вселенной. Божий гнев и Божья справедливость обрушаются на нарушителя, и Божий закон не приложен. К сожалению, человек все еще продолжает сегодня на земле бороться с Богом, пренебрегать им, высмеивать его. Но посмотрите, что говорит наш брат, апостол Иуда, в своем послании, 17-18 стихи. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». Слово «ругатели» буквально переводится как «насмешники», те, которые пренебрегают Богом. Посмотрите на наше общество сегодня. Мне кажется, что наше общество – это яркий пример воплощения насмешников над Богом. Это сексуальное закрепощение, открытая моральность, коррупция, насилие, последнее разоблачение этих ужасов в Челябинске, в этих клубах. Люди сегодня легко, просто, даже открыто пренебрегают Божьими законами и считают, что тех, которые по ним живут, они являются проблемой. И самое забавное в том, что люди, пренебрегая Богом и Его законами, надеются стать счастливыми и радостными, когда это невозможно. Перед нашими глазами прошло столько много известных музыкантов, актеров, деятелей, популярных, жизнь которых заканчивалась печально либо скатывалась на дно. Мы можем вспомнить здесь Тургенева с его Полиной Виардо, его смерть от рака, или Есенина с его Исадорой Дункан, даже Высоцкого с алкоголем и наркотиками, или нашего современника Михаила Ефремова, страдающего серьезным алкоголизмом, или печальную смерть актера Влада Галкина, опять же от алкоголя. Бог поругаем не бывает. То, что посеет человек, то он пожнет. И от реальной жизни. Верят люди в Бога или не верят? Бог поставил законы нравственные, духовные и физические, и они действуют всегда. Попробуйте сегодня подышать под водою хотя бы два дня, Это объективно просто невозможно. Но люди пренебрегают живым Богом, Создателем Вселенной, Его Словом, Его законами, Его установлениями и думают, что они могут стать счастливыми. Библия говорит, невозможно быть радостным и счастливым без Бога. И невозможно пренебрегать Божьим законом и не иметь последствий. Посмотрите, как я просто хочу показать такой яркий пример в жизни. Наверное, все читали, кто Библию, книги пророка Даниила, там был такой вавилонский царь Валтасар, который пренебрегал Богом, смеялся над ним, в конце концов даже вынес сосуды, священные сосуды из Иерусалима и стал из них упиваться своими женами, поклоняться разного рода богам, деревянным, серебряным, золотым и прочим. И в конце концов Бог послал свой суд. И буквально через короткое время, в ту же самую ночь, Валтарсал был убит. Это Божий закон. Тот же Иов говорит в своей книге, это глава 4, стих 8. «Оравшие нечестие, или буквально сеявшие нечестие и сеявшие зло, пожинают его». Люди знали этот принцип в самой древности. А в книге Притчи, 1 глава, 31 стих читаем. «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих». А древний пророк Осия в главе 10, стихе 12-13 пишет. «Сейте себе в правду и пожнете милость. Вы же возделывали нечестие и пожинаете беззаконие. Идите плод лжи, потому что надеялся на путь свой». Я не могу, друзья, посадив огурцы, собирать яблоки. Это закон. Этот закон действует не только в физическом мире, но и в духовном. Кто-то сказал, что характер человека – это урожай его ранних привычек. То, чему ты потворствовал когда-то в детстве. Почему? Да очень просто, потому что ребенок, он руководствуется обычно простыми концепциями. «Я хочу», «мне надо», «не нравится». Он не руководствуется концепцией будущего, необходимого, такого продуманного. И если ты будешь потакать все его привычкам, то ты пожнешь просто ужасный урожай. Ты получишь человека, который будет непокорный, эгоистичный, недисциплинированный, и это большая трагедия. Один писатель как-то признался о том, что когда он изучал свою жизнь, свой личный характер, он пришел к выводу, что вся его взрослая жизнь – это результат его детства. И он даже сказал такую мысль в своих мемуарах. «Мои битвы были проиграны даже так и еще и не начавшись». Но об этом говорит очень Библия ясно. Мы читаем книгу Притчи, 22 главу, стих 6. «Настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Оказывается, вот здесь все начинается. Одна из причин, почему мы верим здесь, в нашей церкви, близкое наставление, потому что именно Библия может изменить человека. Именно Божий закон, который открыт нам в Писании, помогает нам правильно формировать и воспитывать. Мы не верим в силу психологии или каких-либо других человеческих методик. Мне очень печально, что современное бессилие нашей психологии привело к тому, что людей стали пичкать огромным количеством таблеток, чтобы как-то скорректировать поведение. В той же Америке 70% детей принимают такие корректирующие таблетки, а количество детей в нашей стране растет с каждым годом. Но мы читаем книгу «Числа», 32 глава, стих 23. «Если же не сделаете так, то согрешите пред Богом и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас». Это духовный закон, пренебрегая Божьими правилами, будь то в физическом или в духовном смысле, мы попадаем в ловушку. Невозможно грешить без последствий. Даже самые тайные грехи наши, они известны Богу. Мы читаем книгу Псалом 89, стих 8. «Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего». Бог все видит, видит, как мы нарушаем какие-то заповеди, пренебрегаем Его святыми законами. Мы ответственны за хранение Его заповедей, и грех – это не игрушка, это серьезное дело. Ибо, как мы с вами читали в послании к Римлянам, глава 2, стих 9, его как пишет апостол, «скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое». Я когда прочитал это, ужаснулся просто. Это не просто, знаете, ну, жаль, печально о таком человеке, даже подумать, но написано «скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое». Это реальность нашего окружающей действительности. Друзья, нельзя нарушать Божьи законы и оставаться безнаказанным. Кто-то может сказать, ну а где же прощение, а где же благодать, где же милость? Так они есть на самом деле. Это также Божий закон. И Божьи законы могут пересекаться друг с другом. И закон сеяния и жатвы может пересечься с законом спасения по вере во Христа. Когда я возлагаю свою надежду на Христа, то происходит невероятное чудо. То, что я посеял, я не жну, а я жну то, что посеял Христос для меня. Он посеял свою жизнь совершенную, безгрешную, ради моих грехов. И если я верю в Него, доверяю Ему свою жизнь, тогда я жну Его прощение, я жну Его искупление, я жну Его праведность, и тем самым я принимаю такую милость и благодать от Бога, что Бог принимает меня, как будто бы я и не грешил вовсе. Но перестает ли действовать закон сеяния и жатвы в моей жизни, когда я уже стал христианином? Нет, не перестает. Вот в своем окончательном смысле, в вопросе спасения, да, он уже совершен на Христе. Во Христе он совершился. Но в принципе ежедневного применения он продолжает действовать, и то, что я сею, имеет последствия в своей жизни. Например, я поясню, если я человек уверовал в Христа, но он позволяет себе совершать какие-то поступки, они будут иметь соответствующий результат. Например, человек будет конфликтовать со своими соседями, то не стоит надеяться, что у него будут добрые отношения с этими людьми. Если человек будет воровать, то не стоит думать, что его не посадят и его оправдают. Если человек много ест еды, то не стоит полагать, что он не заболеет физически. Этот список можно продолжить. Что посеешь, то и пожнешь. Древние греки, они верили в богиню Немезиду, или буквально в богиню возмездия. Они верили в то, что когда человек что-то делает плохое, то эта богиня быстро садится ему на хвост и ждет удобного случая, чтобы воздать ему за тот злой, неправильный, плохой поступок. Знаете, когда я прочитал это из древней греческой мифологии, то я подумал, смотрите, евреи, древние греки, они верили в закон сеяния и жатвы. Они верили в закон наказания, расплаты, в конце концов, возмездия. У них было чувство вины, концепция вины в обществе, потому что была концепция возмездия. Кто-то скажет, но разве нам, христианам, нужно иметь чувство вины? Ну, конечно, не в смысле там, психологической категории какой-то там или эмоционального состояния, вовсе нет. Но, как говорит нам апостол Иоанн, если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Другими словами, здоровое чувство вины, которое заставляет нас взглянуть на себя во свете Божьей истины и оценить себя во свете Божьего взгляда и оставить то злое, это правильное чувство, потому что закон, причины и следствия действуют в моей жизни, даже несмотря на то, что я уже христианин. Второй момент. Это стих 8. Божественный закон нам здесь подробно объясняется. Сеющий в плоть свое от плоти пожнет лень, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Итак, здесь апостол Павел говорит, что мы имеем в нашей жизни два поля, где мы можем сеять. Два поля, где мы можем сеять. Это поле плоти и поле духа. Что значит сеять в плоть? Это значит потыкать нашим плотским греховным желаниям, наклонностям, которые исходят из нашей греховной природы, которую мы получили от наших прародителей по причине греха Адама и Евы. Это то, что использует грех для того, чтобы уловлять нас, чтобы привести нас к согрешению. И здесь Павел довольно ясно говорит, результат таких поступков или плоды такого сеяния – это тление, разложение, разрушение, в конце концов, смерть. Галаты, которым он пишет, сеяли в плоть. Почему? Они пытались жить христианской жизнью не через Божию силу, а через свои человеческие усилия. Они хотели заработать себе спасение, и поэтому они сеяли в плоть, сеяли в смерть, сеяли разложение, они опирались на свою падшую человеческую природу. Христианин, который сеет в плоть, не пожнет ничего хорошего. Это упадок, дегенерация, уменьшение радости, мира и всего того, что нам дает Бог во Христе. Неверующий человек, который сеет в плоть, он пожнет в конечном итоге вечную смерть. Разложение при жизни и смерть окончательная вечности. Даже христианин, если он будет оставаться в нераскаянном грехе, может пожать смерть физическую. Вопрос спасения находится в руках Божьих, не в наших руках. И это вопрос уже Бога. Как много сегодня, к сожалению, людей продолжает сеять в плоти, и они пожинают такие ужасные последствия, которых сегодня в кое-что мы упоминали, 5 глава этого же послания, мы читаем, какие плоды нам дает плоть. Дела плоти известны, это стих 19 и чуть ниже. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряя вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Сеять плоть – это значит потворствовать своей плоти, а не распинать ее. Известный английский богослов Джон Стотт написал так: «Сеять в плоть – это значит потворствовать похотям и порокам плоти, нежить, ласкать и ублажать ее, вместо того, чтобы распять. Семена наши – это в основном мысли и дела. Мы сеем в плоть всякий раз, когда позволяем себе задержать внутри обиду, затаить горечь, забавляться недостойными помыслами или погрязнуть в жалости к самим себе. Всякий раз, когда мы задерживаемся в дурной компании, прекрасно зная, что не можем сопротивляться ее коварному влиянию, всякий раз, когда остаемся лежать в постели, зная, что надо вставать и молиться, всякий раз, когда читаем порнографические книги и журналы, всякий раз, когда идем на риск, подвергающий опасности нашего воздержания, мы сеем, сеем, сеем плоть». Некоторые христиане удивляются, а почему у них нет такого зрелого христианского характера? Почему у них нет урожая святости? А урожай святости – это то, что мы получаем, когда правильно сеем. Нету правильного сеяния и нету урожая личной святости. Но здесь есть большое ободрение, друзья. Мы не обязаны сеять в плоть. Апостол Павел говорит нам здесь, что можно сеять и в дух. Мы не должны быть рабами обстоятельств, своего темперамента, окружения, в конце концов, греховной сущности. Мы можем сеять в дух. Это значит сеять в то, что наполнено Духом Святым, то, что подвластно Ему, то, что подконтрольно Ему. Вот здесь слово «дух» можно в своей Библии даже с большой буквы написать. Здесь не просто «дух человеческий», а «дух Божий». Кто-то скажет, ну вы объясните технически, как сеять в дух. Я знаю, что мы живем с вами в то время, когда все хочется, знаете, инструкцию иметь для всего. Нажми на кнопку, получишь результат, сделай 3 шага вперед, прочитай то, посмотри налево, и все сразу получается. Знаете, что я хочу сказать, друзья? Из опыта своего пасторского служения. Люди знают, как сеять в дух. И они знают, что такое сеять в плоть. Они просто этого не делают. Но если уж так говорить более просто, сеять в дух – это значит поступать по открытому Божьему закону, по Божьей истине, по Божьему слову. Это значит пребывать в молитве, изучении Писания, в общении с верующими, благовествовать, творить добрые дела, дела милосердия, воздерживаться от зла. Одним словом, все то, что находится в состоянии угодности Богу, под властью Его, направляется им, в конце концов, это жить в Духе Святом, ходить с Ним. И наша обновленная совесть нам напоминает, когда мы так не поступаем. И когда Дух Святой совершает нас такую работу, когда мы сеем в плоти, значит, мы начинаем пожинать интересную фразу, друзья. Вечная жизнь. Мы начинаем вечную жизнь. Ну, вопрос такой я могу задать вам. Кто бы хотел жить и вечно не умирать? Есть у нас такие люди? Жить вечно, не умирать. Ну, конечно, верующий человек сразу спросит, но даже на земле. Вот древние люди понимали хорошо, что вечная жизнь, она теряет смысл, если это вопрос только продолжительности жизни. Вечная жизнь, которую здесь говорит апостол Павел, это не продолжительность жизни. Вечная жизнь – это качество жизни. Это другое качество жизни. Можно жить вечно и постоянно как бы быть в состоянии умирания. Даже древние придумали там такого человека, который жил и не мог никак умереть. Вечная жизнь – это не просто жить бесконечно. Для вечности вообще понятие времени – это условная концепция, условное понятие. И вы понимаете, что времени, какой бы он ни сравнивался с вечностью, это просто несравнимые категории. Но вечная жизнь – это другое качество жизни. Здесь апостол Павел говорит что о том, что если человек живет по Божьим заповедям, то качество его жизни становится другим. И мы читаем в послании Галатам, в этой же 5 главе, о том, какой же плод Духа, то есть те, которые сеют в Дух. И мы читаем 22 стих. Это любовь, радость, мир, терпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Другими словами, это то, что мы с вами сеем в истине Божией, и мы получаем такие плоды. Это не то, что приходит сразу, это то, что требует времени и роста, но это то, что мы получаем. То есть качественно наша жизнь меняется. Когда мы сеем в плоть, мы получаем тоже жизнь другого качества. Когда сеем в дух, получаем правильного качества. Христианин, который сеет дух, он как бы уже вкушает небесные атрибуты своей будущей жизни. Он уже вкушает качество вечной жизни, которое присутствует в его жизни прямо сейчас, потому что он имеет вечную жизнь, то есть другую, качественно новую жизнь. Поэтому стих 9, 3 пункт, это закон исполнен. Конечно, хочется такое хорошее качество иметь. Если христианин сеет в плоть, то вот все эти проявления Духа Святого начинают в его жизни угасать. Затемляются, ослабевают, нет той радости, нет того мира, нет того воздержания, нет того восторга. Моя жизнь становится качественнее хуже. И вот 9 стих нам говорит такой очень важный совет, он говорит о том, как этот закон надо исполнять. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Многие верующие сеют, ждут результата, а урожая все нет и нет. И один пуританин как-то сравнил верующих с маленькими детьми. Он сказал, они хотят посеять в один день и в тот же день пожать. Так не бывает. Слово «ослабеем» очень интересное. Оно не имеется в виду просто, что мы физически устанем. «Ослабеем» – это значит, что мы сдадимся, или буквально слово переводится как «изнашиваться», уступать злу, начать себя вести плохо. Теми словами, если делал все правильно, 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 тебя все время били обстоятельства, люди, окружение, и ты раз сдался и стал поступать неправильно, стал сеять в плоть. Вместо того, чтобы сеять в дух, ты стал сеять в плоть. И здесь Павел призывает их, не сдавайтесь, не унывайте, пожнете, если не сдадитесь, если не ослабеете. Втором послании Фессалоникийцам 3:13 мы читаем. «Вы же, братья, не унывайте, делая добро». И вот ободрение для всех, кто находится в таком состоянии. Казалось бы, я много что делаю, я стараюсь. Я люблю своего мужа, я люблю свою жену, я работаю на работе, я тружусь где-то в церкви. Я не вижу результата. Вот вам ободрение всем, друзья. Это Евреям, глава 12, стих 1 и ниже. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить придержащие нам поприще, взирая на начальника и сожителя веры Иисуса, который вместо придержащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Возможно, вы устали, делая добро, служа Господу, помогая людям, устали обучать кого-то, устали процесса сеяния, потому что не получаете тех результатов, которые вы хотели бы получить. Но вот нам слово, 3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Друзья, нам остаться важно верными, потому что Бог верен себе, своим законам, и воздаяние Его придет, и урожай будет точный, и жатва придет, и награда придет. Одна из самых больших проблем сегодня современных христиан, друзья, это духовная лень. Не усталость от творения добрых дел, а лень. От того, что ты думаешь и намереваешься делать что-то доброе, это не означает, что ты посеял что-то. Очень многие верующие печалятся и говорят, у меня ничего не меняется, но они практически ничего и не делают. Невозможно получить результат, если ты не сеешь. Если же ты сеешь, то результат будет точно, несомненно. Апостол Павел сам является прекрасным примером этого. Он был посвященным человеком, трудился, и поэтому в конце своей жизни своему любимому ученику Тимофею он пишет, 2 Тимофея 4:7, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». И знаете, даже позволю себе немного тут юмора о том, что, знаете, Павел бы и работал бы до самой глубокой старости, если Господь бы не забрал его через то, что просто голову ему отрубили в Риме. Потому что Павел хотел трудиться дальше. Вся страсть его жизни – это было нести Евангелие до самого края земли. «Когда же я пожну?» – кто-то спросит. И Павел отвечает здесь довольно ясно. «В свое время», то бишь в Божие время. Он не говорит здесь о спасении. Мы не зарабатываем себе спасение своими добрыми делами. Он говорит здесь о награде, о результате нашей работы. Но он здесь предупреждает очень серьезно всех. Если не ослабеем, друзья мои, это не значит, что мы умрем физически. Это не значит, что мы остановимся. Это значит, что мы сдадимся. Мы перестанем жить правильной жизнью. Ослабеем, это значит, потеряем награду, которую Бог нам приготовил. Именно об этом говорит нам апостол Иоанн в своем втором послании. Мы читаем Его слово такое. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Другими словами, ты можешь потерять то, над чем трудился, если ты сдашься. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, не сдавайтесь, не останавливайтесь. Пожнем свое время в Божие время. И у Бога всегда есть расписание правильное, и Он никогда не опаздывает. И последний пункт, стих 10, это божественный закон применен. Он не только исполнен, но он еще применен к нашей жизни. Он говорит, и так, доколе есть время, будем делать добро всем и наипаче своим по вере. Слово «и так» обращает наше внимание к тому, что он все суммирует вместе. Он говорит о том, что есть Божий закон, который неизменен. Нам нужно сеять в дух, это вторая мысль. Вот третья, нам нельзя сдаваться, ослабевать, останавливаться. Пока есть время делать добро, нужно его делать. И вот здесь это слово интересное «время». Слово «время», греческое слово «кайрос», означающее конкретный промежуток времени, какая-то возможность, краткосрочная возможность. И здесь есть две важных идеи касательно этого слова, слова «времени». Во-первых, это время, которое сам Бог дал. Это не просто время, которое появилось ниоткуда. Это не просто какое-то одномоментное событие. Это вот Бог отрезок времени какой-то отмерил тебе и сказал, вот в это время делай добро, пользуйся. И вторая мысль, которая есть в этом слове «кайрос», означающая, что это не просто возможность, которая случайно ко мне пришла. Это возможность, которую я посмотрел вокруг себя и увидел. Или даже создал эту возможность для того, чтобы совершить что-то доброе. То есть здесь апостол Павел призывает нас создавать возможности для добрых дел и творить их, потому что Бог дал для этого времени. Более того, он использует слово «добро» здесь с определенным артиклем, показывая, что это не просто какое-то общее добро, но добро особенное, которое Бог поручил нам. Помните, мы читали послание Ефесянам, 3 глава, который на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять, верующим во Христа. Здесь же в этом контексте 6 главы он говорит здесь, во-первых, о согрешающем брате, которому можем помочь, а во-вторых, это проявление плода Духа Святого в нашей жизни. Вообще, делать добро, он говорит здесь всем людям. И делать добро всем людям имеет две больших сильные характеристики или два больших эффекта. Во-первых, один большой эффект – это то, что мы защищаем Евангелие нашими добрыми делами. 1 Петра, 2 глава, стих 15, мы читаем. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». То есть наше добро – это сильнейший эффект имеет в этом мире, в котором мы живем. Другими словами, людей, верующих, могут критиковать. И самый лучший способ – это не поступать подобно там саентологии или прочим организациям религиозным, не бежать в суд обязательно требовать своих прав, а прежде всего творить добро. Если голоден враг твой, то что говорит Иисус? Накорми его, не сдай его в суд. И за гонителей нужно молиться, благословлять тех, кто обижает, поступать совершенно неожиданно, совершенно непредсказуемо, так как только верующему человеку возможно. Господь Иисус, находясь на кресте Голгофы, молился за тех, кто и распяли его, хотя имел власть их всех уничтожить мгновение ока. Поэтому, друг мой, не стоит беспокоиться много о том, как бы точно тебе Евангелие сказать. Это хорошая забота, но заботься больше о том, как бы больше добра сделать тем людям, которым ты хочешь рассказать Евангелие. Во-вторых, второй эффект – это лучший способ приготовить сердца, чтобы Евангелие принять. Вообще, конечно, внешние вещи очень сильно влияют на людей. Во-первых, во второй главе 1 послания Тимофея апостол Павел пишет там о внешнем виде женщин. Помните? 2 глава, стих 9. И там он такую мысль добавляет, стихи 10. Я читаю. «Чтобы также и жены при личном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но чем? Добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». То есть он призывает женщины, влияйте на мир, не только своей внешней красотой, которую вы получили от Бога, но влияйте добрыми делами, которые вы можете делать, как возрожденные от нетленного слова, от истины Божией. А в Титу, 2 глава, стих 7, он пишет, «Во всем показывай в себе образец добрых дел». Другими словами, основа для нашего свидетельства – это наши добрые дела. Именно поэтому в самом конце послания он пишет, в 8 стихе 3 главы, «Слово это верно, я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеку». Итак, мой друг, если ты стыдишься говорить о своей вере другим, то самый лучший способ – начни делать им добро, и Бог откроет возможности и двери для того, чтобы ты рассказал или ты рассказала им о Христе. Итак, в сущности здесь, и в конце он самую последнюю фразу добавляет. Творить добро всем, а наипаче или особенно своим по вере. То есть лучшее доказательство того, что я люблю Бога, это моя любовь к моим братьям и сестрам. Друзья мои, это повеление, это не пожелание, это закон. Искать добра моим братьям и сестрам наипаче. Очень часто некоторые призывают церковь, давайте идите, помогайте людям за дверями церкви. Это неплохой призыв, но если церковь еще не научилась любить себя внутри, то она еще не понимает, как служить тем, которые вовне. Поэтому очень важное слово здесь. Делай добро всем, а наипаче или особенно своим по вере. Если ты так не будешь выступать, брат мой или сестра, друг мой, то твоя жизнь будет качественно хуже. В твоей жизни не будет радости, не будет восторга, не будет мира. Твоя жизнь будет скатываться все больше в тление или разложение, или разрушение. Если ты не знаешь Христа, то итог твоей жизни – это будет вечная смерть. Если ты христианин, то Павел говорит, сей в дух, чтобы стать еще более счастливым. И не сдавайся, не ослабевай, потому что пожнешь. Как мы можем сеять? Очень просто, Павел говорит, делай добро, особенно своим по вере. И помни, Бог поругаем не бывает. Что посеешь, то и пожнешь. И почитаю я последнюю фразу из книги Второзакония, глава 30, стих 15, чуть ниже. Здесь Бог говорит к израильскому народу, Он сделал им предложение жить правильно. И вот что Он говорит им. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься. И благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишься, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я завещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пребудете долго на земле, для владения которую ты переходишь.